13:10 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Через несколько минут мы начнем программу с Натальей Ивановной Басовской. Программу «Все так», которая будет посвящена Оливеру Кромвелю, революционеру по неволе. Так мы назвали нашу программу. Но прежде всего я хотел бы разыграть, как обычно водятся наши призы. 10 человек получат книгу издательства «Острель», серия «Великие властители в романах», Кромвель, Валерий Ясенков «Восхождение». Ну, «Восхождение» Кромвеля, наверное, так. 10 романов о Кромвеле, 10 победителей. И плюс к этому я хочу сразу сказать, первые три победителя, первое, второе, третье место, получат набор из двух реплик монет эпохи гражданской войны в Англии. Я был сейчас в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, купил три таких экземпляра. Здесь есть полукрона Карла I, естественно, это реплика, и шиллинг Кромвеля. Собственно говоря, вот они объединены в такое качество, такой подарочный экземпляр, но, тем не менее, красиво сделанный, красиво оформил, реплика монеты. Ну, там из металла не скажу какого. Про эти монеты расскажу подробно. Кстати, вот монета Карла I имеет форму, как было написано, алмаза, такой ромба. Кончились деньги у короля, и серебряная посуда была перелита вот в такие монеты. Это его не спасло. Но об этом позже. Значит, каким образом можно выиграть эти три приза и еще 10 призов? Всего 10, но первые три получают этот набор монет, реплик монет. Очень просто. На СМС 970-45-45, это московский номер СМСа. Ну, естественно, есть пейджер и работает интернет. Вы должны ответить вот на такой вопрос. А во времена Кромвеля, с одной стороны, и Алексея Михайловича, с другой стороны, Англия общалась, Англия, я имею в виду, прежде всего, купцы, но и послы, общались через единственный город. Единственный пограничный, скажем, город, через который шли и английские послы, и английские товары. Естественно, имеется в виду в Москве, в Руси. Что это был за пограничный город на Руси, через который Англия общалась, Англия Кромвеля, кстати, по указу царя, общалась с Алексеем Михайловичем? 970-45-45, это московский телефон для СМС, код +7985, ответ. И не забывайте подписываться, через какой пограничный город, в соответствии с указом, ну да, ну все, вот тут уже начали отвечать, с указом Алексея Михайловича общались англичане с Россией.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, добрый день, Наталья Ивановна. И сегодня мы говорим о человеке, в прошлый раз мы повторили нашу передачу о Карле I, Стюарте, репрессированном монархе, а сегодня мы говорим о революционере по неволе Оливере Кромвеле.
Судьбы этих людей действительно оказались связанными и завязанными в страшный узел, хотя они никогда напрямую не встречались, но есть миф. Конечно, после смерти Кромвеля сочинили такой миф, что когда-то маленький-маленький Кромвель гулял в хорошем таком саду, где было много детей, в том числе и знати. И гулял принц, тогда еще принц Карл, тоже маленький-маленький. Они сначала подружились, а потом, как положено мальчишкам, подрались. И Кромвель разбил в кровь нос маленькому Карлу, будущему Карлу, первому Стюарту, будущей своей жертве. Конечно, миф. Но миф говорит о том, что фигура этих людей интересна. Наши слушатели спрашивают, что почитать. Как всегда. О Кромвеле писали очень всерьез и талантливо два прекрасных наших отечественных историка. Михаил Абрамович Барк, его книга называется «Кромвель и его время», издана была довольно давно, но даже не ручаюсь, может быть, были переиздания, «Кромвель и его время». И Татьяна Александровна Павлова, просто «Кромвель» в серии ЖЗЛ, она переиздавалась, впервые вышла в 1980-м, по-моему. А также любые труды по истории английской революции. В любых многочисленных наших коллективных трудах под редакцией Евгения Алексеевича Косминского можно найти. А этих двух авторов я знала лично, к сожалению, их обоих уже нет. И просто знаю, каково качество, какова серьезность изложенной там информации, а стиль написания доступный для приятного чтения. Хотя приятного в судьбе и истории Кромвеля не так много, как... Хотелось бы про наших персонажей. Кто он в истории? Носитель невиданного титула. Невиданного. Он, видимо, сам его придумал. Лорд-протектор Англии.
Защитник. Протектор-защитник.
Защитник страны. Защитник революции. Созданный английской революцией вождь и защитник этой самой революции. По сей день, я думаю, в Англии его фигура все-таки является некоторой страшилкой. в массовом сознании.
Но памятник рядом с парламентом стоит.
Они умеют уважать прошлое, но любви к этой фигуре, конечно, нет. Его, почему я сказал революционер по неволе, как я постараюсь показать, его вознесли волны революции из такого угла, из такой тихой заводи, из такой несклонности к революционности, которая была свойственна натуре. Но могущий этот вот торнадо революции, он не такое может сделать. И он вознес его очень высоко. Как говорят историки, он воздвиг эшафот для английского короля Карла I. Да, воздвиг. Довольно страшное дитя революции этот Кромвель. Но при этом прекрасный полководец, создавший, можно сказать, уникальную революционную армию, поющую псалмы и побеждающую. В общем, фигура, безусловно, яркая, безусловно, историческая. Но чтобы что-то понять в его судьбе и в его потрясающей эволюции, которую он проделал, припомним, откуда он родом, кто его родители, каково его происхождение.
Я подтверждаю, что первые 40 лет своей жизни он был в тени. И даже приведу такой пример. Один из самых известных английских историков Эббот собрал про него все документы. Вот документы, которые имели к нему отношение. Он выпустил том 3500 страниц, запомним эту цифру, 3500 страниц. И из этих 3500 страниц лишь 115 страниц первые 40 лет до начала революции. Ничего почти нет.
Он был действительно человеком из тихого угла. Но почему, говорю, все-таки не склонность к революционности? Ни у него, ни у его предков. Очень важно, даже прежде чем назвать родителей, а родился он в 1599 году на рубеже веков, умер в 1658, значит, ему было 59 лет, не дряхлым стариком, очень важно происхождение. Корни его семьи прямо восходили к безумным временам дикого английского абсолютизма Генриха VIII Тюдора. Это как бы символ вот дикости и абсолютизма. Потом Елизавета, его дочь, как могла, корректировала. Именно тогда этот род Кромвелей получил конфискованные у католической церкви земли. Все их богатство, все их состояние было основано на разрушении католической церкви и конфискациях. Среди их предков был некто Томас Кромвель, фигура большого масштаба. Даты жизни 1485-1540. Государственный секретарь Генриха VIII, который в 1535 году максимально способствовал казни гениального гуманиста Томаса Мора. То есть, эта фигура мрачная, но за что его отличал и приближал злодей Генрих VIII? Он очень помогал тем самым конфискациям земель. Сам сложил голову на плахе.
Обычная это история дело, для тех
слишком
времен.
Слишком близок был к телу абсолютного варварского такого правителя абсолютистского типа высшей пробы. Не понравилась невеста, которую Кромвель подобрал для короля. Не та, Анна Клевская. И сложил голову на плахе, как всегда, типа враг народа. То есть еретик, предатель. Не был ни еретиком, ни предателем. Итак, происхождение нашего Кромвеля, не предки, его все предшественники их семьи выросли на королевских милостях, особенно его крестный отец Оливер, тоже Оливер Кромвель, нашего Кромвеля назвали в честь дяди, брат отца. Этот сэр Оливер, унаследовавший те самые богатства с XVI века, копившиеся, настолько был заметен, богат, состоятелен, знатен, очень щедр на всякие приемы, что в 1603 году, когда нашему герою, его племяннику, было всего 4 года, там в имении его дяди Оливера и крестного отца принимали короля Якова VI еще шотландского, который ехал в Лондон, чтобы короноваться и стать Яковом I, Стюартом, английским королем, сына казненной Марии Стюарт. Итак, в замке был принят король с двумя коронами фактическими. Де юре он станет королем Англии через несколько дней. Как описывают специалисты и источники, этот тщедушный, маленький, тщедушный человечек, король, с большой головой, кривыми ногами, настолько умилился щедрому приему, что опоясал дядюшку нашего Оливера Кромвеля рыцарским мечом, а посвятил в рыцари. Итак, Это люди, выросшие на милостях королей. Это люди, совершенно не антимонархически настроенные. Родители, отец Роберт Кромвель, вот брат того самого Оливера, который был опоясан лично королем, полная противоположность тому крестному дяде Оливеру. Пуританин, прежде всего. Это течение в кальвинистской церкви. Это поборники чистого кальвинизма, от слова «пурус» — «чистый». Они заметили, что начиная с, ну, второй половины XVI века, когда кальвинизм прошел достаточно победоносно по Западной Европе и в своей версии в виде англиканской церкви закрепился в Англии, стали проявляться какие-то черты возврата к былому католицизму, элементы своей новой пышности, которую осуждали эти пуритане. Пуритане — это те, кто за чистоту, а, в общем-то, в крайне буржуазном понимании. Ничего не надо тратить зря, в том числе на богослужение. Надо очень много молиться, очень много непосредственно общаться с Богом, копить, наживать деньги, и ты этим докажешь свою избранность, отмеченность Богом. Так вот, это пуритане. Молиться, петь псалмы, читать Библию, экономить и наживать деньги. Вот примерно их девизы. Богател отец, имел хороший доход, был избран в парламент, стал мировым судьей. Но это не общеанглийская карьера. Это карьера сельского помещика, сквайра. Мать Элизабет Стюарт. Много Биллис, девичестве Стюарт. Биллис исследователи, нет ли связи с королевским домом Стюартом? Стюартов не обнаружили.
Нет, нет.
А нет, в неродстве. Также из сельских помещиков. И еще более ревностный пуританок. Дети, а их у них было 10. Так получилось, что 2 первых мальчика старших умерли в младенчестве, и Оливер Кромвель, 5-й по счету, но 1-й сын, рос в сплошном окружении сестер. Дети бесконечно слушали ее рассказы из Библии, исключительно благочестивые, и видели пример родителей, которые непременно молятся, все время думают о Боге, ни на что светское не отвлекаются.
Трудятся.
Мать занята домашним хозяйством. Да. Вот такое детство. Вот такое детство.
Строгое.
И до того оно дошло, что потом в те годы, когда Кромвель стал сам хозяином поместья и наследником своего отца, соседи шутили, мне очень понравилась эта шутка, что у него дела идут хорошо в поместье, но пошли бы еще лучше, если бы он по нескольку раз в день не отвлекал работников на разговоры о Боге и молитву. Это довольно остроумно, и это показывает, в какой среде, в какой атмосфере он вырос. И в итоге широко ведший себя дядя Оливер разорялся, а его отец Роберт богател. И у Оливера Кромвеля была, у нашего персонажа, совершенно обычная биография. Образование весьма среднее, только знание Библии. А так... Хандингтонская начальная школа провинции. Здание 13 века этой школы. Одна классная комната на всех учеников. Ну, это, в общем, вот так Филиппок
обучался. Сельская школа, да, Филиппок, да, абсолютно.
Да-да-да, это вот как Филиппок обучался. И один учитель по всем предметам. Томас Бирд, имя его сохранилось. Крайне религиозен. Написал несколько религиозных сочинений. В частности, одно в одно утверждал, что римский папа и есть антихрист. Вот лично он. Писал и разыгрывал с своими учениками абсолютно нравоучительные, благочестивые пьесы. Проповедовал в церкви проповеди «Страшный, кругом грех, близок страшный суд». Но все-таки на этом немного изучал латынь, и вроде бы Оливер Кромвель немного освоил латынь, но, в общем, другими науками не особо увлекался, и в 1616 году поступил все-таки в Кембриджский университет. В самый пуританский колледж, какой был вот наиболее пуританского направления. Но проучился он там, почему-то исследователи все подчеркивают, в год смерти Шекспира, в 1616. Ну, правда, любопытно, наверное. Но он на Шекспира совсем не похож. Отличался страстью к охоте, будучи студентом, игре в мяч. И некоторые даже говорят, что фактически намечался из него неплохой футболист. Слова термина «футбол» еще не было. Но вот эта игра в мяч уже очень напоминала будущий футбол, и здесь он был ас. Физическое развитие пуритане не осуждали. Но проучился он всего один год. То есть типичный недоучка. Через год скончался его отец. и в связи со смертью отца он должен был срочно бросить свое обучение, вернуться домой, в поместье. Там были проблемы с наследованием имущества, проблемы, которые, наверное, впервые его начали настраивать, если не на революционный, конечно, не на революционный, но антиабсолютистский лад. Потому что во времена Карла I Стюарта произвола страны чиновничества было много. Всегда, когда власть шатается, а власть Стюартов поздних, конечно, шаталась, они хотели править, как в средние века, не замечая, что это уже совершенно другая страна. Страна, в которой выросла очень сильная буржуазия, страна, в которой есть другая идеология в виде этой реформированной церкви, и страна, которая по законам времен даже Генриха VIII уже жить не будет. Карл не хотел этого видеть. Поэтому подати, поборы и произвол чиновников, когда власть шатается, чиновники наглеют невероятно. Взяточничество, искажение законов, бесконечные тяжбы. И вот получалось, что если бы случайно или по предусмотрительности Роберт, умерший внезапно, довольно рано, не оставил, не написал завещание не на имя сына своего, единственного старшего, которому уже 18 лет, а на имя своей жены, то были бы проблемы. Ему еще мало лет, ему надо достигнуть 21 года.
Назначили опекуна.
Да, а за время королевского опекунства ободрали бы поместье так, что его потом было бы не узнать. Но мать Элизабет была женщина с твердого характера. Она еще походила по этим судам. У нее лицо такое очень интересное. Есть ее портреты. Это крепкая сельская женщина с сильными, скуластая довольно, с твердым подбородком и очень жесткими глазами. Наверное, вот в смысле характера что-то он, Оливер, от нее
он и воспринял. Он ее побаивался, и вплоть до ее смерти в 1953 году, когда он уже был лордом-протектором, советовался с матушкой.
И почитал. И бесконечно почитал. Ее детский район. Она в детстве называла его, своего единственного мальчика, Нолли. Когда вот я сопоставляю вот фигуру достаточно кровавого, достаточно страшного, воинственного, казнящего, беспощадного лорда-протектора, и это детское имя Нолли, я думаю, что делает жизнь из этих маленьких чистых душ после того, как они появляются на свет. Крошечный Нолли был обласкан, заласкан, и вот он поневоле первый человек в семье. Ему надо заняться хозяйством, которое под угрозой. 18-летний Оливер – глава семьи. Он превращается в строгого сельского джентльмена. Не очень надолго съездил в Лондон, так как-то, по слухам, изучать право, но не особенно заметны были последствия изучения. Зато нашел себе там жену. И в 1620-м женился на Елизавете Борчер, дочери богатого лондонского купца-меховщика. Все логично. У них будет 8 детей. Он идет по стезе крепкого сельского хозяина, нормальной, надежной опоры страны, если бы абсолютистская власть понимала, что выросла эта новая опора.
Итак, 20 лет.
Итак, да, он будет долго хозяином,
да,
надежно, и не будет особо жаловаться. Волны вытолкают его.
А к волнам после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», 13.35. Это программа «Все так». Я спросил вас, через какой город во времена Алексея Михайловича, ну и, соответственно, Кромвеля шла торговля с Англией. Как раз Алексей Михайлович, который с негодованием воспринял английскую революцию, 1 июня 1649 года издал указ британских купцов немедля выслать вон из России и на будущее запретить им въезд дальше Архангельска, город Архангельск, по той причине, что они у себя на родине, цитата, «государя своего Карлуса убили до смерти». Такой был указ. Действительно, город Архангельск был главным городом портовым, куда заходили английские суда, и даже был посланник Оливера Кромвеля, который приехал, и которого Алексей Михайлович принял в 1945 году.
Но это есть дело.
Да, но до убийства, до казни короля. До казни короля это был 1945 год, потом был 1954 год, уже после этого он уже вообще так.
Казнь 1949.
Да, да. Так вот, победители, те, кто получает книгу Валерия Сенкова «Восхождение. Великие властители в романах Кромвель», плюс две реплики монеты времен Карла I и Кромвеля. Это Григорий из города Королев, чей телефон начинается на 052, Игорь из Санкт-Петербурга 093 и Сидор 066. Книги получают Юрий Ростов-на-Дону 532, Дмитрий 569, Юрий 248, Владимир из Санкт-Петербурга 263, Ольга 536, Олег 824 и Руслан из Санкт-Петербурга 615. Правильный ответ – город Архангельск.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, вот первые 40 лет своей жизни, и еще, значит, после того, как он стал помещиком 18 лет после смерти отца, соответственно, еще 20 лет, Кромвель ведет жизнь сельского джентльмена абсолютно в тени.
Абсолютно. Вот замечательно написал Барк книгу, которая называлась «Казалось, трудно было во всей Англии найти более типичного сельского джентльмена, чем Кромвель. Только близко знавшие его люди могли убедиться, какие внутренние силы таятся в этом человеке. Много времени прошло, прежде чем эти силы претворились в действия, решавшие судьбы Англии». Да, до решения судьбы Англии было еще далеко. Первое революционное действие он совершит в 1642 году, 43 года. Но до этого чуть-чуть продвижение к этому. В 1628 году Кромвель, как хороший сельский джентльмен, которого уважают соседи, был избран членом палаты общин от своей округи Хантингтона. И он там пока никто. Он сидит на задних скамейках, не высказывается, конечно, нет, а там уже битва. Там уже зреет словесно, вербально то, что превратится скоро в кровь и войну, гражданскую войну. Кромвель сказал там одну малозамеченную речь. Если бы он не стал потом таким знаменитым, эту речь бы не нашли, но нашли. Она была посвящена защите пуритан и их право придерживаться своего пуританского мировидения. А вскоре он получил наследство в городе Или, еще больше разбогател, в графстве Кембриджа. И так хорошо повел свое хозяйство, все-таки призвание-то его было, два призвания, значит, было. Воевал он тоже хорошо. Он снова выдвинут в парламент, и он оказывается депутатом палаты общин знаменитого долгого парламента, открывшего в 1640 году, который принял 204 пункта против абсолютизма, который, в общем, объявил войну абсолютной власти и королю, и в 1642 году, в возрасте 43 лет, Кромвель предпринял первое революционное действие, направленное в сторону революции. Но по решению парламента, для него очень законному, парламент в Англии все-таки с 13 века. Парламент уважаем. Он овладел замком в Кембридже. Парламент поручил депутатам действовать на своих, в своих местностях именно так. Арестовал капитана.
Я только напомню, отряда, что он был депутатом от Кембриджа. Да, он Кембридж... действовал в своем округе, да?
Да,
ему... Наведите порядок в своем округе,
парламент
ему сказали.
Парламент сказал, каждый депутат вот каждый, в своем да, округе наводит порядок. Да. И он в рамках закона парламента... А дальше он немножко проявил инициативу. Он организовал два отряда волонтеров на свои личные средства.
Милицию, грубо говоря.
Да, что-то около 500 фунтов стерлингов для того времени.
Огромные деньги.
Очень большие огромные деньги. И, в общем, он начинает воевать. Эти его первые отряды волонтеров, которые будут сопротивляться роялистам, сторонникам короля, они станут ядром будущей армии революции. Кромвель сразу отличался вот чем. Начав набирать этих волонтеров, начав воевать, наверное, он ощутил, что это не менее интересно, чем охота, а может быть даже более интересно. И выяснил, что у него к этому талант, много позже. Но чем отличался он брал свои отряды, и это писали современники, только убежденных и религиозно воодушевленных людей.
То есть не людей, которые служили раньше в армии. Он брал плетельщиков корзин, он брал волонтеры, угольщиков,
столяров. Веровали.
Лишь бы веровали. Да.
И лишь бы веровали безумно. Эти знаменитые, в дальнейшем их назовут железнобокие воины Кромвеля, они шли первоначально в свои первые сражения, воодушевленные сэром Оливером, с пением псалмов религиозных, с совершенно сумасшедшей верой в их пуританскую чистоту, в то, что они делают угодное Богу дело, они шли не как убийцы. Они ведь страшная вещь, вера в идею, сильная вещь. Кромвель это понял, и этим он первоначально отличился раньше, чем сам понял, что он полководец. Но к 1643 году стало заметно, что он полководец, потому что он предпринял очень умный маневр, разделяя рейлистские силы, отделяя восточную часть от западной, чтобы король не соединил все-таки Англия большой, но остров. И карту он понимал хорошо, и голова у него работала очень разумно. Он сумел разделить, возглавил, его сразу получил полковника от парламента. Король убежал, король воюет со своим парламентом. Кромвель, полковник, формирует объединенную восточную армию. В скором времени он станет и генералом. Открылось это его новое назначение.
Он был фанатом дисциплины. Надо сказать очень важную вещь, что, может быть, поначалу в воинском деле он понимал нехорошо, но собрать вот армию нового типа, как бы мы сказали, да,
он основанную,
да, вот на римской дисциплине, объединенную именно духом религиозным, потому что, когда его спросили, как ваши солдаты идут в бой, его Ферфакс спросил другой командующий, он сказал, с ликованием.
С ликованием, верой, восторгом, но... Потом ему придется довольно скоро, уже в 46-м году, 49-м, столкнуться с дезертирством. Все ж пойдет непросто. Гражданская война — это ад. Это ад, в который попадают обе стороны. И он будет беспощадно расправляться с дезертирами. Да, он в этом, они у него железнобокие, а он с железной волей человек. Ну, такие взлетают, особенно в революционные эпохи. События разворачиваются достаточно драматично, но очень плохо для короля Карла I, о котором мы рассказывали, для роялистов. Его сторонники-шотландцы оказались достаточно слабыми. В сущности, они хотели одного — независимости, а особенно интересы Карла I их не интересовали, и вообще семейство Стюартов. Стюарты у них какие-то проклятые были в Шотландии, их не любили с самого глубокого средневековья. В общем, опереться ему толком не на что. Таких талантливых полководцев, как Кромвель, он, видимо, не обрел. Идея абсолютизма у него незыблемая в голове, а страна к этой идее возвращаться не намерена. Не намерена. Кромвель, конечно, главный инициатор казни Карла I. Главный борец за эту казнь. На суд были отряжены парламентом 135 комиссаров, как их назвали. В каждой революции уплывает комиссар. Но на первое заседание пришли только 53 человека из 135. Великие были сомнения в том, что можно вот так казнить законного помазанника Божьего и так далее. Кромвель убеждает их. Вот его слова. «Совершите короткое, но справедливое дело». Конечно, убить это довольно коротко. «Об этом во все будущие времена будут вспоминать все христиане с уважением и все тираны мира со страхом». Вот советская историография, ну, из не самых лучших. Все хвалило его за это. Вот тут он подлинный революционер. Ну что ж, повторю эти слова. Только мы понимаем, как сомнительна эта похвала. Судьям, которые колеблются, он сказал, я вам скажу, что мы отрубим его голову. Мы отрубим ему голову. И вместе с короной.
Современники понимали, что именно Кромвель, главнокомандующий к тому времени армии,
генерал и главнокомандующий,
да, являлся вот этим мотором казни короля.
Безусловно.
Один из сторонников короля, лорд Кеппель, сказал его, сравнил его с цифрой, он ему сказал в лицо, я смотрю на вас, как на цифру, дающую смысл и ценность множеству следующих за ней нулей. Вот это сказал его политический противник перед казнью короля. Имея в виду, это вы их приводите к казни короля.
Было очень много противников, не приходили, в конце концов...
Даже зять,
приговор
даже зять Ферфакс не пришел.
Да. Его Ферфакс. Жена бросила из зала, когда спросили, где Ферфакс, а жена бросила из зала презрительно. Он слишком умен, чтобы прийти сюда.
И судить короля.
Это да. Все поняли.
Это все поняли только так, да.
Слишком умен, чтобы прийти сюда, на это судилище. Ну что надо сказать? Казнь короля, которая таки... свершилась, и мы о ней говорили в другой передаче, она, конечно, воодушевила будущую французскую революцию 18 века, она воодушевила всех противников абсолютизма, заставила дрожать троны, а Кромвеля сделала, в общем-то, всевластным. 19 мая 1649 года Англия провозглашена республикой. Карл казнен, упразднена. Как нецелесообразно. Англичане очень занятные люди, они написали нецелесообразно. Власть короля и палата лордов тоже. На сегодня мы знаем, что в Англии есть и королевская власть, и палата лордов. Но вот момент горячечности революционной Момент людей, доведенных поборами, налогами, несправедливостями, произволом. То в чем-то уверен был Карл I, что если я вот пальцем указал на человека и сказал казнить, то его казнить законно, потому что это королевский палец. Вот эти времена прошли, а люди этого многие не понимали. В стране несколько течений, в Англии. Кромвель в сущности проводит линию самой многочисленной буржуазной партии индепендентов, независимых буквально. Но есть еще и ливеллеры, и их замечательный вождь и идеолог Лильберн. Они за более демократичное устройство. Они видят, что эта республика называется республикой, а реальной правящей силой становится лично Оливер Кромвель. И пишет Лильберн замечательный памфлет «Новые цепи Англии», где он и его сторонники выставили Кромвеля, видимо, уже в том истинном свете, тем, в кого он превращался. Он в этом памфлете предатель и обманщик своего народа, потому что он считает, революция закончена, я у власти, а народ нищий, массовый, конечно, ничего не получил, как обычно бывает в революциях, и называет его коварной лисой. Но есть еще более левые, диггеры, в общем-то, поборники такого наивного средневекового коммунизма, можно сказать.
Уравнители.
Да, не уравнители. Да, уравнительного коммунизма, да-да-да. Наивного, уравнительного. Они начинают там распахивать земли незанятые или захваченные у аристократов и образовывают что-то вроде коммун. И их идеолог Уинстон Ли достаточно симпатичная, привлекательная фигура. Но это же утопические мечты. И вот Кромвель, который стал командующим армией и фактическим властителем Англии, он должен найти какие-то силы, пути, возможности противостоять этому всему и в то же время утвердить авторитет этой новой юной республики на международной арене. На международной ему кое-что удается. Надо сказать, что монархии западноевропейские, как и в 20 веке в отношении русской монархии, особенно сильной солидарности не проявляли. Алексей Михайлович недоволен казнью, но торговлю не прекращает.
И посланника в 54-м году этого самого Вильяма Придокса принимает лично, и пишет потом письмо о любви Оливеру, владетелю надстаты английской, шотландской, ирландских земель и государств, которые к ним пристали. Да. Про любовь и дружбу пишет.
Нет, солидарности у них настоящей. Кромвель закрепил свою власть окончательно, подробности не умещаются в формат нашей передачи, но самым решительным образом он закрепил ее двумя самыми позорными своими деяниями. Это даже не казнь короля, это хуже. Это война в Ирландии и война в Шотландии. Дело в том, что ему надо было...
Ну, внешний враг.
Да,
он же внутренний.
Да, он же внутренний.
Да.
Надо сказать, что очень умно пишет Барк тоже. В сущности, он выполнил мечту многих поколений английских королей, включив в состав под власть английской короны окончательно и Ирландию, и Шотландию, отличающиеся в смысле религии, в смысле этноса, это потомки кельтов, это самобытные народы, которые хотят быть независимыми. Кромвель утопил их в крови.
Реально причем.
Реально, жестоко, ни о чем, видимо, не сожалея. Сохранились документы, которые он подписывал.
Письма, которые он писал.
Да, которые видели всем офицерам в Шотландии, например, размозжить головы. Боже мой, как страшно это звучит. В то же время он проявился как полководец самой знаменитой битвы при Денбаре в Шотландии. Да, он там применил некий тактический маневр, но честно потом сам-то писал. Это получилось случайно, я сам удивлен, что он так удачно выбрал позицию, а противник неудачно, шотландцы. Короче говоря, вот здесь вот он покрыл себя моральным позором.
Вот я хочу сказать, что про Ирландию все-таки у нас много. Во-первых, история была в том, что Кромвель вынужден был набирать деньги для похода в Ирландию сразу после казни короля. Он был назначен парламентом главнокомандующим, там, по разным интригам, и он обещал земли, изначально обещал покрыть долги землями. То есть
там
речь шла не о подавлении.
Да. Там-то и станете счастливы.
Одна цифра. До похода Кромвеля в Ирландии жило 1 500 000 человек. 1 500 000 человек. Это все сохранилось. Конечно, налоги же платили.
Он уничтожил треть населения.
Треть населения уничтожил и еще 1/6 изгнал и превратил в белых рабов.
И началась бурная эмиграция в Америку, в заокеанский. И большая колония ирландская образовалась тогда и долго И по сей день следы есть, но истребить население...
500 000 человек тогда, треть населения, треть было истреблено физически.
Именно физически. Например, при взятии крепости Драгеды, которая сопротивлялась больше всего, были уничтожены все. Причем те, кто оказывали сопротивление, уже не оказывали сопротивление. То самое страшное, что случается с властителями, тиранами, которым он не был, этот сельский помещик.
Ну, они же католики были, они же были варвары, как он писал. Да, мерзавцы и варвары, написал он.
Он подавлял восстание ливелеров.
Зверски своих бывших сторонников.
Да. Да. Он изменился. Как пишут о нем современники, в нем появились черты деспота и тирана. Он никому не доверяет, он всех подозревает в измене. И по существу создает свой двор. Вполне логично, рано или поздно должно было произойти то, что произошло. В 1657 году парламент, ну, в лице нескольких деятелей, предложил Кромвелю корону. Он и так все власти. Когда в 1654 году, три года назад, состоялась церемония его вступления в должность лорда-протектора, все современники, источники пишут, пышность была чрезмерной. Куда делся пуританин?
Но он, кстати говоря, сохранил в себе некое понимание того, что происходит. И когда он торжественно въезжал в Лондон после ирландской кампании в 1650 году, да, один из его спутников заявил, какая толпа собралась смотреть на триумф вашего превосходительства? И Кромвель ему ответил, соберется еще больше народа смотреть, как меня вешают. И не ошибся.
Нисколько. Но пока ему делается предложение, в конце концов, привести все в окончательное равновесие и принять корону. Но кому только не предлагали в истории человечества. Люди, страшненькие существа.
Цезарю предлагали.
Цезарю предлагали, вот отказался, воздержался. Потом те же его и резали, кто предлагали.
Да.
Это ужасные человеческие свойства. Предложение было. Кромвель сказал, что он подумает, поблагодарил парламент. И отказался. При условии принятия новой конституции, он остался лордом-протектором, новой конституции, согласно которой лорд-протектор может назначить себе преемника. И это было потом выполнено. Почему он отказался? Мне кажется, просто здравый смысл сельского помещика. Никогда Англия не приняла бы монарха из этой среды. Монарха, который... Ну, пас свиней, образно говоря, и вот этих рабочих в поместье отвлекал своими молитвами, без аристократизма, без капель голубой крови нельзя. А это все жалованные, кормившиеся с ладоней, какие бы ни были стюарты, да, они ужасны, но многие стали думать, может, следующие стюарты будут получше, и стали называть уже Карлом II и Величеством. Живущего в эмиграции сына казненного короля, тоже Карла, который станет Карлом II. Кромвель все это, видимо, ощущал, понимал, но логика революции и купонов с этой революции тиранских такова, что он повел себя как всяческий монарх. Он стал рассаживать по важнейшим должностям своих родственников. Младший сын Генри стал наместником в Ирландии, за счет которой все еще хотелось им обогатиться, частично обогатились. Зять Флитвуд фактически командовал армией, считал, что Оливерного сил у него уже не хватало, насадил много своих родственников в государственный совет, никому не доверял, мрачнел с каждым днем все более и более. А жизнь придворная, так сказать, стала похожа на придворную, монархическую. Появились и приемы, и шумные пиры, куда пуританин
додевался. Мантии.
Пуританизм где? Да, вступал в должность он в мантии, отороченной соболями, что намекало на королевское что-то. Вовсю налаживал контакты с монархами Европы, да в общем, фактически король. Остались слова, остались, вот не та должность, не приняла бы Англия такого короля. Но он надеялся, что Англия привыкнет, будет запугана достаточно. И понятие лорд-протектор станет нормой в этой так сказать, республики. Он прекрасно понимал, что это никакая не республика. Хотя, проучившись всего один год в университете...
Мог и не понимать.
Мог и не понимать. И, сказав, что изучает право в Лондоне, а вместо этого искал невесту и нашел, мог и не понимать. То я не подозреваю в нем особенной глубины мысли. Не был он мыслителем. Это не будущие там деятели просвещения, даже некоторые...
Это видно было,
видев...
Наталья Ивановна, ведь после его смерти через год вся конструкция власти, вот конструкция
меньше,
власти,
чем...
рухнула. Без
года
единого выстрела. Года не прошло. Рухнула вот вся эта конструкция супер-пупер. Разделение Англии на 10 округов во главе с генерал-майорами, да, который не принял вообще никто. Что это такое, да? Вот так эффективно управлять.
Англию нельзя так бумажно корежить. Тем более, не вообще никакую страну, а эту,
не выдержал.
Склонную к традициям. Надо было всего-навсего поддержать позиции буржуазии, поддержать полномочия парламента и палаты общин.
А он их разгоняет,
А он их разогнал, назвав охвостем. Так что запутавшийся диктатор умер 3 сентября 1658 года. Своей смертью, которую он стал несколько торопить, отказывался от пищи и лекарств, спрашивали, почему, он говорил, я считаю, что мне я должен скорее уйти. Он надеялся, что чем скорее он уйдет, тем больше шансов, что преемник, которого он назвал за несколько часов до смерти, сынок, любимый Ричард, сумеет сохранить эту позицию.
Лорд Протектор 2.
Он назвал Ричарда. Ричард был похож на лорда Протектора, как сэр Оливер на аристократа. Никак не был похож. Это был молодой человек, не склонный вообще никакой вот этой аналитической государственной деятельности, а склонный к тому, чтобы спокойно и хорошо жить, а это очень было удобно для настроения в Англии. Ибо та самая толпа, которая обожала когда-то Кромвеля, потом критиковала Кромвеля, которая аплодировала казни Карла I, хочет вернуть короля. И это... состоится, это возвращается.
Через полгода Ричард складывает
меньше
свою должность.
Меньше полгода, да. Ричард добровольно.
Да.
Мальчик был далекий от государственных дел, но, видимо, не глупый. Поэтому прожил очень долгую жизнь.
И умер в Англии,
да,
кстати. Его короли пустили.
Да, и в следующем столетии.
Да, в 712 году.
Да, прожил длинную, спокойную жизнь. Да. Он уступил эти позиции добровольно. Англия бурно приветствовала короля Карла II. А Оливера Кромвеля после смерти предали казни. Что вообще считаю моральным. Не испытывая никакой симпатии к Оливеру Кромвелю. Но когда вы сами же бесновались от восторга вокруг него, выкопать, вынуть его из гроба...
Скелеты.
И двух его соратников скелеты повесить за шеи. До вечера висят эти скелеты. Вечером снять и нацепить их головы на копья. И выставить там в центре Лондона... Ну, конечно, их вынули из Минстерского аббатства, ведь его похоронили пышно, как короля. Они на этих похоронах потратили столько денег. И они же через короткое время, в годовщину казни Карла I, через 3 года после смерти Кромвеля. Страшная судьба. Но, в общем-то, революция — мастерица страшных судеб.
И Оливер Кромвель, как провидец, сказал, толпа еще больше собралась на его посмертную казнь. Оливер Кромвель, революционер по неволе.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.